Неделя в истории. 29 ноября 1982 года в Москве скончался замечательный русский писатель Юрий Павлович Казаков. Он родился в августе 27 года в Москве, в бедной рабочей семье. Родители – бывшие крестьяне, выходцы из Смоленской губернии, жили в коммуналке на Арбате. Отрочество Казакова пришлось на тяжелые военные годы. Он помогал взрослым тушить зажигалки на крышах, был контужен при взрыве бомбы и с тех пор заикался. В 15 лет стал учиться музыке. Сначала на виолончели, потом на контрабасе, увлекался джазом. Окончил музыкальное училище имени Гнесиных и играл в разных оркестрах. А в 1953 году, выдержав конкурс «50 человек на место», поступил в литературный институт, студентом которого в 1956 году впервые приехал на север, в Архангельск. Литературная судьба Юрия Казакова кажется загадочной, почти невероятной. Как получилось, что городской мальчишка, студент, музыкант и очкарик вдруг стал писателем, с которого началась знаменитая деревенская проза? Казаков писал и о городе, но именно с его рассказов «На полустанке», «Некрасивая» и «Странник» пошла в рост новая ветвь русской литературы XX века. Термина «деревенская проза» тогда еще не было, но саму прозу уже громили партийные критики. За честным описанием русской деревни, ее красоты и обездоленности критика высмотрела угрозу социалистическим завоеваниям. Но в эти же годы Казаков получил восторженное письмо признания от непревзойденного Константина Паустовского, последнего романтика нашей литературы. «Я не могу без слез читать ваши рассказы. И не по стариковской слезливости, а потому что счастлив за наш народ, за нашу литературу, за то, что есть люди, способные сохранить и умножить все то великое, что досталось нам от предков наших, от Пушкина до Бунина. Велик Бог земли русской». Говорят, что Казаков написал мало. Все его рассказы легко умещаются в одном томе. Но это особенные рассказы, они полны таинственной простоты. Во многих из них ничего не происходит, но это важнее всего происходящего. Как писали летописцы о редких затишьях в русской истории, «бысть тишина». Вот такая божественная тишина растворена в рассказах Казакова. Все они возникают не из сюжета, не из динамики, а из дыхания природы, из задумчивости одинокого человека. Проза Юрия Казакова читается с тайной тоской и всегда внушает нежность. Нежность к ребенку, как в рассказе «Свечечка», к любимой, как в рассказе «Осень в дубовых лесах», к друзьям, в «Северном дневнике» и рассказе «Отход», нежность к зримой и незримой красоте земли. В ту пору, когда литераторы писали про руководящую роль партии, освоение целины и ударные стройки, он рассказывал о людях, не размениваясь на сусальную ложь. Казаков писал о подлинной жизни своего народа, а не измышлял ее. Он наблюдал эту жизнь не из окон столичной квартиры или переделкинской дачи, а на сенерах в Бурном море, в Поморье, в деревнях Смоленщины. Профессиональный музыкант, он тонко чувствовал фальшь и потому не сфальшивил ни одним словом. И правда русской жизни представала перед читателем не вымышленной комсомолкой-отличницей, спортсменкой-красавицей, а 90-летней старухой Марфой из Беломорской деревни, молящийся в темный угол, где между почетных грамот висит черная раскольничья икона в тусклом серебряном окладе. И, замирая сердцем, вникал читатель вслед за автором в молитву ее души. «Странно мне слушать это, будто бабка моя молится, будто мать свою я слышу сквозь сон, будто все мои предки, мужики, пахари, всю жизнь с детства и до смерти пахавшие, косившие, положенные, забытые по погостам, родившие когда-то хлеб и другую новую жизнь, будто это они молятся, не за себя, за мир, за Русь». За сына писателя молилась мать Устинья Андреевна, простая крестьянка, подвижница, молитвенница и труженица. Тяжко ей было одной поднимать Юру. Глава семьи Павел Гаврилович отбывал на севере долгую и несправедливую ссылку. Но мать вырастила сына, передала ему свою златоустую русскую речь и искреннюю веру в Бога, которую он пронес через всю жизнь. Конечно, Казаков не был истовым богомольцем и постником. Мера его веры ведома только Господу. Он справлял Пасху, ездил по монастырям, дома держал иконы и свечи, а с гонораров жертвовал на храмы, правда, через мать, сам стеснялся. Своего многолетнего друга, писателя Виктора Конецкого, просил: «Сходи, старик, в церковь, помолись за меня». Святая Русь, а не Советская Россия, вот отчизна Казакова. Этим и объясняется неприходящая значимость его прозы. И вот Советской России нет, а Русь жива и живы с ней рассказы Юрия Павловича. Но за дух свободомыслия и откровенный разговор о главном приходилось расплачиваться. Последние годы жизни Казакова мало издавали, а он мало писал, и все больше отмалчивался, насмешливо называя свои рассказы обветшавшими. Чтобы заработать на жизнь, брался за переводы и киносценарии. Юрий Павлович Казаков умер в ночь с 28 на 29 ноября от диабетического криза и инсульта. За 9 лет до смерти он создал дивный рассказ «Свечечка». В нем, описывая прогулку с маленьким сыном по осенней даче, он пророчески оплакал ноябрь, как бы предчувствуя в нем свою последнюю ночь. «Слушай, любишь ли ты позднюю осень?» – спросил я у тебя. «Любишь», – машинально отвечал ты. «А я не люблю», – сказал я. «Ах, как не люблю я этой темноты, этих ранних сумерек, поздних рассветов и серых дней! Вся уведоши, яко трава, вся потребишися. Понимаешь ты, о чем я говорю?» «Надгробный плач. Весь живот наш, яко цвет есть, дым же и прах, и роса утренняя. Придите, возрим на гроб ясно, где добро-то телесное, где юность, где очи красные и зрак наш, вся уведоши, яко трава, вся потребишися. Тем же ко Христу припадем со слезами». Согласно церковному песнопению звучат слова Казакова. «Теперь вот и земля черна, и все умерло, и свет ушел. И как же хочется взмолиться, не уходи от меня, ибо горе близко, и помочь мне некому, понимаешь? А на самом деле, малыш, все на земле прекрасно, и ноябрь тоже. Ноябрь как человек, который спит. Что ж, что темно, холодно и мертво, это просто кажется, а на самом деле все живет».
Декабря 1825 года родился русский поэт-писатель Алексей Николаевич Плещеев. «Ладно, ладно, детки, дайте только срок, будет вам и белка, будет и свисток». Это не просто пословица, которая имеет значение «всему свое время, все, что обещано, будет исполнено». Это строчки из стихотворения Плещеева «Старик». Полностью оно звучит так. «Дедушка, голубчик, сделай мне свисток. Дедушка, найди мне беленький грибок. Ты хотел мне нынче сказку рассказать. Посулил ты белку, дедушка, поймать. Ладно, ладно, детки, дайте только срок. Будет вам и белка, будет и свисток». И также с самого раннего детства знакомы нам строчки. «Травка зеленеет, солнышко блестит, ласточка с весною в сени к нам летит». Оказывается, они тоже принадлежат перу Алексея Плещеева. Многие верующие знают песню на стихи Плещеева «Легенда», «Был у Христа младенца сад». В советское время Плещеев, как и многие другие его современники, был приватизирован коммунистами как поэт прогрессивного лагеря. И мало кто знал, что у него есть и религиозные стихи, например, такие, как «Учитель». «Он шел безропотно тернистую дорогой, он встретил радостно и гибель, и позор, уста, вещавшие учение правды строгой, не изрекли толпе глумящийся укор. Он шел безропотно, и на кресте распятый, за этот грешный мир, порока тьмой объятый, за ближнего лилась его святая кровь. О, дети слабые скептического века, или вам не говорит могучий образ тот о назначении великом человека, и волю спящую на подвиг не зовет? Он нет, не верю я, не вовсе заглушили в нас голос истины, корысть и суета. Еще настанет день, вдохнет и жизнь, и силу в наш обветшалый мир учения Христа». Современники называли Плещеева первым серьезным поэтом, пришедшим после Лермонтова. Вот строки из письма Страхова Достоевскому. Помните ли вы время, когда Плещеев был нашим первым поэтом? «Родился он в Костроме, в семье чиновника, происходившего из старинного дворянского рода. Далекий предок поэта участвовал в битве с татарами на Куликовом поле. Детство Алексей провел в Нижнем Новгороде, учился в Петербурге, в школе гвардейских подпрапорщиков, затем оставив ее в университете на Восточном факультете. С первыми стихами выступил в 44 году в журнале «Современник». В 46-м напечатал отдельный сборник стихотворений, принесший ему широкую известность. Алексей Плещеев входил в нелегальный кружок Петрашевского, в котором проповедовались социалистические идеи. В частности, он доставил Петрашевскому запрещенное властями письмо Белинского Гоголю. В апреле 49 года, когда царское правительство разгромило кружок Петрашевского, поэт был арестован и заключен в Петропавловскую крепость.
22 декабря 1949 года Алексея Плещеева вместе с другими петрашевцами привезли на Семеновскую площадь для казни, которая была отменена лишь в последнюю минуту. Поэт был приговорен к 4 годам каторги, замененной во внимание к молодым увалитам ссылкой рядовым в Оренбургский линейный батальон. На Урале он познакомился с товарищами по несчастью – украинским поэтом Тарасом Шевченко, польским революционером Сигизмундом Сираковским. Здесь Плещеев женился на дочери местного чиновника Еликониде Рудневой, которая разделяла его свободолюбивые взгляды. Будучи в отпуске в Петербурге, Плещеев сошелся с Некрасовым, Чернышевским и Добролюбовым. Освободившись, неустанно занимался весьма рискованной журналистикой. При этом более 10 лет оставался под секретным надзором. Материальные трудности заставили Плещеева определиться на службу в государственный контроль. И спасительный заработок был предоставлен тем самым государством, с которым поэт постоянно конфликтовал. Словом, он был диссидент в госконтроле. В отчаянии Плещеев жаловался Некрасову: «Совсем меня исколотила жизнь. В мои лета биться, как рыба об лед, и носить вицмундир, к которому никогда не готовился, куда как тяжко». В 1972 году по приглашению Некрасова он переехал из Москвы в Петербург, заняв должность секретаря журнала «Отечественные записки». С переселением в столицу деятельность его не прекращалась до самой смерти, выразившись во множестве стихотворений, оригинальных и переводных, переводах крупных драматических произведений и повестей. Тяжелая литературная и журнальная работа в связи с нуждой подорвали его здоровье. В 65 лет, за 3 года до смерти, он получил гигантское наследство – около 2 миллионов рублей. Но отнюдь не вцепился в них. Он перевел в безвозмездное пользование крестьянам свою родовую землю. Раздавал направо и налево деньги нуждающимся. Литературному фонду пожертвовал 50 тысяч рублей. И через 3 года от наследства остались рожки да ножки. Умер Плещеев в Париже по пути на французский курорт. Похоронен в Москве у Новодевичьего монастыря при большом стечении молодежи. В день его похорон московские газеты получили предписание, запрещавшее всякое хвалебное слово покойному поэту. Другой поэт, который скончался 30 ноября 2004 года в Москве, Алексей Львович Хвостенко. Русский поэт-авангардист, автор песен и художник, интересен нам прежде всего 2 фактами. Во-первых, родился он в Свердловске, а во-вторых, самые знаменитые песни Алексея Хвостенко, которого называют иногда дедушкой русского рока, стала песня «Рай», которая иначе называется «Город золотой», и в которой, как ни странно, ему не принадлежит ни текст, ни музыка. Но он был первым исполнителем этой песни на слова Анри Волохонского и музыку Владимира Вавилова. Позже эта песня прозвучала в исполнении Бориса Гребенщикова в фильме Сергея Соловьева «Асса». В его же исполнении она прозвучит и в конце нашей передачи.
Под небом голубым есть город золотой с прозрачными воротами и яркою звездой. А в городе том сад, все травы да цветы, гуляют там животные невиданной красы. Одно, как желтый огнегривый лев, другое вол, исполненный очей, с ними золотой орел небесный, чей так светил взор незабываемый. Она твоя, о ангел мой, она твоя всегда. Кто Кто любит, тот любим, кто светел, тот и свят. Пускай ведет звезда тебя дорогой в дивный сад. Тебя там встретит огнегривый лев и синий волк, исполненный очей. С ними золотой орел небесный, чей так светил взор незабываемый.